Глава шестая. Боестолкновение. «Все понятно. Проход занят врагами. Готовимся к атаке по схеме 3.
Тут же отдал приказ Манивальд.
«Кастуем бафы и используем шары огня».
Вокруг массово стали появляться грифоны. Видимо, игроки их вызывали для себя. Я лично не понял, что мне надо делать по схеме 3. Но, видимо, мое участие не требовалось. Что меня на данном этапе, когда запасных жизней не осталось, полностью устраивало.
«Адельхейд, Ликвал», — сказал я в пустоту несколько неуверенно, — «пока остаемся здесь».
Пэта я пока не вызывал, хотя и отметил с удовольствием, что его иконка снова активна. Мало ли. Грохнут случайно принца, борясь с чертями, сами высокоуровневые бойцы Манивальда.
Манивальд, крепость Горм-Лейт.
Рассказ Троя о пяти видах нечисти, из которой состоит армия, оккупировавшая параллельный мир, глубоко впечатлил Манивальда. Сами черти отнюдь не были подарком. Прошедшие два сражения с ними не обошлись без многочисленных жертв из-за очень необычной для мобов тактики. Победа каждый раз была достигнута за счет двух факторов – более высокого уровня бойцов Манивальда и численного превосходства. Демоны и дьяволы, которых поведал Трой, стали очень неприятной добавкой к чертям. Атаки из-под земли. Быстрая регенерация ран. А если еще издалека будут дистанционно атаковать бесы огненными шарами?
Манивальд и так знал, что Трой полностью прав, когда писал ему, что силами одного его клана нечего и думать об успешном освобождении параллельного мира от захватчиков. Но он думал о переговорах с парочкой кланов из второй десятки, чтобы не усилить приглашением в альянс одного из прямых конкурентов из первой десятки. Теперь эту стратегию придется дорабатывать. Либо приглашать в альянс всю вторую десятку кланов, либо все же подумать об объединении усилий с несколькими кланами из первой десятки. Конечно, на тех условиях, которые не дадут им догнать впоследствии Манивальда. Но в данный момент это не являлось первоочередной задачей. Манивальд был частью отряда, который должен был благополучно добраться до базы повстанцев, чтобы разжиться безопасным местом для пребывания в параллельном мире и союзниками в дальнейшей борьбе с силами ада. Формально, как глава клана, он был и лидером отряда, но, осознавая, что в делах разведки и скрытного проникновения ему далеко до Стрэнджа, договорился с тем, что после входа в параллельный мир отряд переходит в его полное ведение. Гибель Сокола, Пэта, одного из разведчиков, стала подтверждением, что проход в параллельный мир контролируется кем-то, настроенным агрессивно. Скорее всего, теми же чертями, с которыми как-то его воины сражались в этой самой крепости. Манивальд на прошлой неделе по совету одного из игроков с богатым военным прошлым разбил все схемы атаки отступления на несколько четко сформулированных в последовательности действий стратегий. Бывший военный был хорошим профессионалом в своей сфере. А Манивальд умел признавать и уважать профессионализм других в тех сферах, которые ему самому были достаточно далеки. По словам военного, еще с древности победы одерживали те войска, в которых дисциплина сочеталась с готовностью со всей энергией выполнять команды начальников. Особенно это было заметно в тактике действий римских легионов. Неважно, отступать или наступать, но если это делать с дисциплиной и всей возможной энергией, шансы остаться в итоге в выигрыше резко увеличиваются. Каждый боец в клане Манивальда за эту неделю прошел через серию тренингов, на которых в его голову вбили все эти схемы, чтобы при необходимости максимально быстро реализовывать их на поле боя, просто называя номер. Экономия времени на объяснение, кому и что надлежит делать, часто служила решающим фактором успеха. Дополнительным плюсом была непонятность команд для противника. Даже услышав, что приказывает лидер, он не знал, что ему следует ожидать. Скомандованная Манивальдом третья схема подразумевала одновременную атаку противника с воздуха на грифонах, дальнобойным оружием и заклинаниями. На противника нужно было обрушить такой вал стрел и заклинаний, чтобы буквально раскатать его в хлам, перебить на месте или полностью деморализовать и обратить в бегство. По сигналу Манивальда тут же все вызывали грифонов и взмыли на них в воздух, приближаясь к устью пещеры, служащей проходом в параллельный мир. Едва выйдя на прямую линию с ходом пещеры, каждый скастовал внутрь по атакующему заклинанию. Как и указал лидер, бойцы кастовали шар огня, заклинание низкоуровневое, но эффективное, когда его кастуют высокоуровневые игроки. Одновременный каст его несколькими десятками игроков должен был превратить внутренности пещеры около входа в дом на металлургической печи. Впрочем, очень ненадолго, после интенсивной вспышки температура быстро возвращалась к норме.
«Высаживаемся по трое и идем внутрь, кастуя вглубь снова шары огня. Перед собой пускаем грифонов, пусть принимает на себя ответную атаку, если она последует», —
отдал новую команду Манивальд. Первой высадилась та же тройка, которая первоначально пошла на разведку в крепость. За ней с интервалом в несколько секунд последовали все остальные члены отряда. Потихоньку бойцы начали углубляться внутрь.
«Черти! Нас атаковали черти!» —
раздались внезапно крики из глубины крепости.
«На них почти не действуют ледяные шары!»
«Переходим на ледяные стрелы!» — тут же скомандовал Манивальд. «Огненную магию отставить, у противника возможен иммунитет!»
Руководство маленьким отрядом имело свои преимущества. Все бойцы находились недалеко от лидера, не надо было тратить время на набор текста в командном чате.
«Чертей слишком много! Грифоны вырезаны!» —
снова раздались крики из передовой части отряда.
«Двое погибших! Нужна помощь!»
Манивальд заскрежетал зубами. Отряд разведчиков имел свои ограничения. В бою в узком месте речи не шло о нанесении большого урона. Клан-лидер понял, что совершил ошибку. Вначале нужно было пустить побольше ДД для расчистки тоннеля, а затем уже запускать за ними свою экспедицию. Что же делать? Отступить и вызвать штурмовой отряд и штаб-квартиры? Вариант разумный, но что если за это время черти объявят мобилизацию и нагонят массу подкреплений в узкую пещеру? Они все же знают ее устройство намного лучше оказавшихся здесь впервые бойцов Манивальда, и дай им время, они смогут устроить неприятные сюрпризы.
«Продолжаем движение вперед», — скомандовал он. «Их должно быть немного. Перебьем всех и ворвемся в параллельный мир».
Опять же, будь впереди отряд ДД, они бы еще и выпустили своих пэтов, которые обычно им под стать и могут наносить большой ущерб противнику. Воры-разведчики культивировали же петов, толку от которых в силовом боестолкновении ожидать не приходилось. Птицы и еноты, мартышки и горностаи. Расчет делался на способность пета скрытно проникнуть в нужное хозяину место, а не на способность надрать противнику задницу. Тот же образец, по которому прокачивались и сами разведчики и воры.
«Еще двое убито!»
Неутешительные новости эхо разнесло по всей пещере. Тем не менее, отряд ощутимо продвигался вперед. С точки зрения Манивальда, потери пока были на приемлемом уровне. Можно потерять и половину отряда, главное все же пробиться в параллельный мир и установить контакт с базой повстанцев.
«Вперед! Только вперед!» —
настаивал он, хотя и чувствовал себя варваром, забивающим гвозди микроскопом.
«Выдавливаем противника из пещеры!»
Продвижение продолжилось, и на каждые 20-30 метров Манивальд получал сообщение о гибели то одного, то двух, однажды сразу трех своих людей. В голове билась одна мысль: хватит ли ему сил, чтобы все же отряд смог пройти до конца пещеры? Вскоре продвижение застопорилось, и Манивальд инстинктивно почувствовал, что если он лично, как ДД, не выйдет на острие схватки, миссию можно считать проваленной. Отбросив к черту мысль о том, что в случае его гибели не он окажется первым из клана на новой земле, он потребовал пропустить его вперед. Для этого понадобилось не так и много времени, слишком тяжелые потери понес уже отряд. Оказавшись, наконец, впереди, он тут же попал под атаку сразу двух чертей, внезапно оказавшихся прямо за его спиной. Их кинжалы болезненно задели его горло и бедро. Крутанувшись на месте, Манивальд контратаковал нападающих, располовинив первого черта ударом секиры. Второй успел еще раз полоснуть его кинжалом по левой руке и тут же исчез. Разъяренный Манивальд вызвал своего пета и приказал мчаться вперед, снося все на своем пути. Могучий африканский буйвол не нуждался в дополнительном науськивании. Оглушительно взревев в замкнутом пространстве пещеры, он понесся вперед. И через полсотни метров жалобно замычал, наглухо застряв в резко сузившемся проходе пещеры. Первоначально Манивальд хотел тут же отозвать его в инвентарь и снова вызвать, когда проход в достаточной мере расширится. Но тут до него дошло, что закупоривший проход буйвол является идеальным решением проблемы с нападениями чертей. Телепортация строго уважает несколько принципов. Во-первых, нельзя телепортироваться в точку, в которой нет твердой поверхности. А во-вторых, нельзя телепортироваться в точку, которую заслоняет или занимает любое материальное тело. Пока буйвол закупорил пещеру как пробка-бутылку, черти лишены возможности своей имбовой атаки посредством телепортации на членов экспедиции Манивальда. «Подтягиваемся поскорее, пока безопасно», — отдал он приказ, и приободрившиеся бойцы ускорили шаг. Почему вдруг стало безопасно, они не поняли, но, доверяя лидеру, поверили ему на слово. Пока бойцы собирались около Манивальда за буйволом, новых атак и в самом деле не было. Только Пэт, клан лидера, постоянно ревел и бешено мотал головой. Видимо, черти давали ему прикурить. Манивальд, подлечивая его, заметил, что в задних рядах подтянулся и трой со своими спутниками НПС. Зачем гном тащит их с собой в такой рискованный поход, особенно свою девушку, он не понимал. Но в таком праве отказать ему не мог. Тем более, учитывая, что не стоило злить человека, знающего о расположении самой важной тайны клана «Гордость Победителя». Мало ли, обидится и сольет инфу о параллельном мире конкурентам. Убедившись, что все подтянулись, Манивальд хотел отозвать Пэта в инвентарь, чтобы двигаться дальше. Когда один из его людей окликнул его. «Лидер, есть интересная идея». «Слушаю», — сказал Манивальд, не считавший себя самым умным и с удовольствием прислушивающийся к толковым советам. «Черти обожают телепортироваться за спину, верно?» — задал тот риторический вопрос. «Если мы собьем все в кучу и ощетинимся мечами, перекрывая полностью просвет пещеры, то им придется атаковать лицом к лицу, чего они делать не любят. Может, тогда и атак будет поменьше, а погибших так точно?»
«Спасибо, дельный совет», — одобрил Манивальд. «Все слышали Торгрена? Смыкаем ряды. И вот что еще. Если видите, что стоящий спереди подвергся нападению, не ждите просьб о помощи, на всякий случай сразу подлечите его. Черть атакует очень мощно, может и не успеть попросить помочь. Может, лечение нужно, может, нет, а так нас точно больше уцелеет».
Через несколько секунд перестроение было произведено, буйвол отозван, и ощетинившаяся мечами и кинжалами масса начала медленно продвигаться по ставшему очень узким проходу. Черти, действительно не имея возможности применить свою любимую тактику, не атаковали первые метров 10. Но потом проход резко расширился, и перед идущим впереди Манивальдом и придумавшим толковую идею бойцом возникло сразу три черта, тут же принявшихся полосовать их кинжалами по всем незащищенным доспехами местам. Манивальд из заставшего низким потолка даже не смог в ответ на удары рубануть своей секирой ни одного из чертей. Пришлось скостовать на левого ледяную стрелу, а второго отпихнуть Сигирой от себя на расстояние, с которого тот больше не мог атаковать своим коротким оружием. А вот Торгрен умудрился достать своего черта ударом меча в горло. Доли секунды, и все трое нападающих одновременно исчезли. А Манивальд и Торгрен почувствовали, как их отлечивают идущие сзади бойцы. А затем, учитывая, что ширина прохода впереди еще расширялась, Манивальд опять вызвал своего буйвола с прежним указанием мчаться вперед во весь опор. Буйвол появился прежде, чем черти успели снова атаковать, и понесся вперед, мешая им телепортироваться. А затем Манивальд с огромным облегчением заметил впереди солнечный свет.
«Ускоряемся!» Радостно закричал он. «Вижу свет в конце тоннеля!»
Радостные крики выживших понеслись по тоннелю. С удвоенной энергией все ринулись по проходу за буйволом. Но память о том, как погибли остальные, не давала расслабиться преждевременно. Двигались все по-прежнему плотной массой, сомкнув ряды. Буйвол, несясь слишком быстро, вылетел за пределы тоннеля и, судя по его реву, нашел себе противников. А черти воспользовались тем, что место для атаки на бойцов вновь появилось, и снова тройка чертей появилась перед Манивальдом и Торгреном. В этот раз, в отличие от прошлой атаки, двое атаковали не Манивальда, а Торгрена, и он этой атаки не перенес, несмотря на лечение. «Ничего не поможет, если твою голову буквально отпиливают кинжалами с двух сторон, и она слетает с плеч». Своего черта Манивальд угостил обухом секиры в зубы и ледяной стрелой в голову. А место истаившего в воздухе Торгрена тут же занял идущий за ним боец. Манивальд, помня об очень положительном опыте продвижения вперед под прикрытием буйвола, отозвал его в инвентарь и снова выпустил впереди себя, наказав этот раз бежать вперед помедленнее. А сам с радостью увидел уже не просто свет впереди, а и солнечный блик на стене пещеры.
«Осталось не больше 10 метров!» — закричал он, ободряя свой отряд. «Люди, мы практически сделали это!»
Ответив снова радостным криком, отряд примкнул вплотную к буйволу и стал продвигаться вперед. И хотя буйвол погиб буквально через несколько секунд, свою миссию он выполнил. Передние ряды бойцов с Манивальдом во главе вывалились из резко расширившейся пещеры на просторы параллельного мира. Прямо перед ними в тускло-красном освещении раскинулась горная долина, по которой телепортами перемещалось несколько десятков чертей.
«Ура!»
— радостно закричали члены отряда.
«В стелс! И тут же на грифонах летим отсюда подальше!»
— распорядился Манивальд, сам вызывая грифона. Первоначальная идея, что отряд возглавит после выхода в новый мир Стрэндж, отпала сама по себе после гибели главы разведчиков. Манивальд ничего не знал о способности кого-либо из остальных оставшихся в живых воров и разведчиков эффективно руководить большой группой, поэтому решил остаться за главного.
«Черт!» — вскрикнул он от неожиданности, когда рядом с ним появился черно-красный монстр с хищно загнутым клювом. «Фу ты! Это, похоже, и есть местная версия грифона».
Разобравшись, в чем дело, Манивальд вскочил на необычного грифона и взлетел.
«Трой! Где Трой? Куда лететь? Все уже в воздухе!»
«Я здесь!» — раздался крик слева, и к Манивальду подлетел поближе такой же черно-красный грифон, казавшийся летящим сам по себе. Клан-лидер удивился. Конечно же, он был оснащен амулетом против стелса, но Троя все же не видел.
«Что за чертовщина?» Удивился он, прекрасно помнил, что при встрече у крепости Трой был неплохо прикинут по скрытности. Не хуже его собственных бойцов, но все же достаточно хорошо виден вблизи.
Теперь же ни малейших признаков трое с 10 метров. Неужели дорогой амулет клан-лидера против стелса сломался? Может, его черти повредили одним из ударов кинжала? Манивальд перевел взгляд на своих людей, но в отношении них амулет прекрасно работал. Что же, приходилось признать, что Трой смог в очередной раз его не на шутку удивить. «Так куда летим?» — снова спросил Манивальд, вернувшись к более важному вопросу. «Пока направление правильное, только надо подняться повыше, 5 км над землей. Долетим вот до той горы, на ее обратном склоне высадимся. Поменяем грифонов и тогда уже возьмем левее. Хотя даже можно сделать лучше, чтобы повысить безопасность перелета, предлагаю кастовать полет и менять грифонов прямо в воздухе. Мы так уже делали в прошлый раз, и никаких проблем с нечистью не имели. Потом еще 2 пересадки, и мы на месте.
Может, ты используешь лучше свиток портала сразу к базе повстанцев? Я оплачу», — спросил Манивальд гнома.
«Я думаю, они разозлятся, если рядом с их замаскированной базой откроется без веской необходимости хорошо видимый с большого расстояния портал», — отказался Трой.
Трой — параллельный мир.
Вся эта возня в пещере с чертями и постоянные крики о погибших не на шутку меня напугали. Я как-то рассчитывал, что высокоуровневые бойцы Манивальда будут помощнее в бою. Чай не дракон, а уже хорошо знакомый противник. Когда хаи мрут, как мухи, в столкновении с чертями, которые ниже их на 100 с чем-то уровней, становится как-то не по себе. Потом прикинул, что дело, видимо, в том, что Манивальд не взял с собой ДД, а только воров и разведчиков, вся скрытность, ловкость и скорость которых не могут им помочь в тесной пещере. Постоянно прислушиваясь к разговорам, узнал, что и огненная магия против чертей, видимо, совсем неэффективна. Вот это полезная информация. Сам не знал. Но все же через пещеру мы пробились, и наша тройка тут же взмыла в воздух. Показав Манивальду, куда надо двигаться, я несколько расслабился. Будем надеяться, что самое страшное уже позади. Так оно и оказалось. Летя на высоте в 5 км, с которой ни мы не видели земли в местной красноватой атмосфере, ни, надеясь, никто не мог увидеть и нас с нее, я с радостью думал, что нечисть — очень неприятный противник, но, к счастью, не обзавелась воздушными силами. Манивальд принял мои рекомендации, и грифонов мы меняли прямо в воздухе. Стелс уже не кастовали, он ни к чему на такой высоте. Я смог сделать радостное открытие. Когда он истек, я оглянулся посмотреть на Адельхейта Ликвала, летевших за мной, и по-прежнему увидел лишь грифонов.
«Вы снова скастовали стелс?» — удивился я.
«Нет»,
— ответил Адельхейт. А от эльфа раздалось отрицательное мычание.
«Получилось.
3 идеи эльфа — поиграть с красным цветом и мои с мимикрией и зеркальным эффектом, воплощенные в артефактах мастером 16 уровня, привели к практически полной невидимости моей девушки и эльфа в местной атмосфере с 10 метров. Интересно, а как со мной?» Подлетел поближе к грифону Адельхейд, различил, наконец, ее контуры на грифоне. «Ты меня видишь?»
«Да практически и нет. Так очень смутно силуэт дрожит в воздухе», — ответила Адельхейс. «А ты тоже не под стелсом?»
«Ну да», — радостно подтвердил я. «Не будем это обсуждать, но я догадываюсь, кому мы этим обязаны. Наши шансы выжить в параллельном мире резко повысились. За какую-то ночь Ликвал фактически сотворил чудо. К радости от того, что на меня работает такой мастер, примешивалось разочарование, что моя артефакторика всего лишь 6 уровня, и осознание, что на фоне высокого искусства эльфа я похож на неандертальца, обтесывающего заготовку для каменного топора. Откинув в сторону зависть, я подумал, а что же будет, если мы все же исхитримся и снабдим эльфа еще и ювелирными навыками?
Похоже, что вложенные в него мной несусветные деньги он отработает тогда очень быстро. Ну а дальше, надеюсь, пойдет и чистая прибыль. Лететь пришлось долго. От скуки я стал пересчитывать грифонов, чтобы определить, сколько бойцов нас сопровождает. От отряда, вошедшего в пещеру, осталось чуть больше половины. Когда подлетели к базе повстанцев, я предложил Манивальду десантироваться прямо с 5-километровой высоты вниз, при этом поближе к земле скостовав стелс и полет. Он принял мой совет, и вскоре все уже быстро летели к земле. Место для десантирования было выбрано правильно, и весь отряд высадился практически у расщелины, за которой был в прошлый раз организован уже первый пост. Секунд за 15 не больше все оказались в расщелине. Манивальд скомандовал оставаться на месте, а сам осторожно выглянул, проверяя, не привлекло ли наше появление чьего-нибудь ненужного внимания. Минуты через две он вернулся к отряду и скомандовал двигаться вперед. Через 30 метров из глубины расщелины раздался окрик.
«Стой! Кто идет?»
«Помощь королю для борьбы с силами ада!»
Тут же ответил Манивальд точь-в-точь, как я подучил его.
«Подходите ближе, только медленно!»
Мы неспешно двинулись по тому же маршруту. Шагов через 10 на тропинку перед отрядом ловко спрыгнул эльф с луком и наложенный на него стрелой в руках.
«Откуда вы узнали про это место?» — строго спросил он.
«Я всех привел. Выступил я вперед».
«Кто это? Я не вижу!» — растерянно спросил эльф.
«Какую же классную маскировку мне организовал Ликвол!» — подумал я восторженно, а сам стал стягивать перстни от Ликвола и прятать в сумку, чтобы дать возможность охраннику взглянуть на меня. И это тут же дало результат.
«О! Господин Трой, вы вернулись и привели своих друзей!» — обрадовался стражник. «Король Перфундар будет очень рад, он уже спрашивал о вас. Проходите, проходите!»
Эльфа этого я не знал, но то, что он меня знает, не удивился. Когда мы с Адельхейд случайно попали на эту базу, это стало главной новостью дня, и только совсем ленивый местный житель не сходил, как бы невзначай, взглянуть на нас. Сверху со склона тоже раздались возгласы одобрения. Видимо, отсидевших в засаде других стражников. Довольный Манивальд повел нас дальше по ущелью. На следующих двух постах нас встречали уже без настороженности, пропуская без расспросов. Видимо, коммуникация между постами была налажена на высоком уровне. На последнем посту нас снабдили проводником, хотя я в нем и не нуждался, полагаясь на способности Тхакуна провести нас прямо к королю. Как и во время прошлого визита, наше продвижение по многочисленным тоннелям заняло порядочно времени. За нами образовался огромный хвост из приободренных появлением подмоги в борьбе с нечистью местных жителей. Казалось бы, чуть больше 20 новичков, но и это надежда на то, что со временем их будет гораздо больше. Энтузиазму местным добавляли и очень высокие уровни посетивших их воинов. Именно об этом были основные разговоры в веренице шедших за нами как воинов, так и торговцев.
Ну да, весь этот ажиотаж можно понять. Когда мы с Адельхейд тут появились, у меня, кажется, тогда и 40-го-то уровня не было, не говоря уже про нее. Наконец мы добрались до тех больших железных ворот, за которыми был вход в королевскую залу. В этот раз опередившая нас молва привела к тому, что обе створки ворот широко открылись до того, как мы успели даже и постучать в них. В приемной короля по-прежнему было темно, но народу в этот раз оказалось значительно больше. 1,5 сотни приближенных царедворцев, которые тут же расступились, пропуская нас к трону, на котором сидел сам Перфундар.
«Здорово, Трой!» — громыхнул он жизнерадостно. — Ты сдержал свое обещание и привел помощь!
— мигнуло оповещение.
Вы выполнили свое обещание королю Перфундару, приведя сильную подмогу для военной поддержки в борьбе с силами ада. Награда. 8000 опыта, 3000 золотых, плюс 5 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором.
Пробежав его краем глаза, я увидел, что мелькнуло еще одно оповещение, и тут же ответил. «Конечно, Ваше Величество. И я выполнил и второе свое обещание, раздобыл для вас вина». И тут же, подойдя поближе, стал выгружать из своей сумки давно уже припасенное спиртное прямо на пол. А сам прочитал, что мне там еще прислали.
«Вы выполнили ваш первый квест в параллельном мире. Плюс 1 к удаче».
«Ну, могла быть награда и пощедрее, право слово», — подумал я. Обескуражило то, что я рассчитывал на какое-нибудь дополнительное вознаграждение за то, что я первый игрок из другого мира, выполнивший квест в этом. Получалось, что нет. Кто-то еще успел здесь побывать и выполнить первым квест. Какой-нибудь, как и я, случайно залетевший игрок, только не нашедший выход обратно. Небось, выполнил пару квестов, подвергся насмешкам на форумах, как фантазер, когда попытался рассказать, куда попал. Плюнул, удалил аккаунт, да и начал играть заново в привычном мире. Или нет, это чистая фантазия, и просто за это вообще награды не положено. Король между тем ответил.
«Многих моих приближенных порадует эта твоя услуга, Трой. Многих!»
Снова мигнуло уведомление.
«Вы выполнили свое обещание королю Перфундару, доставив вино, которым он хотел порадовать своих приближенных. Награда. 1800 опыта, 400 золотых, плюс 3 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором».
«Мелочь, конечно, а приятно. Я и про вознаграждение, и про то, что система засчитала вино, притащенное мной из другого мира. Могла же пойти и на принципиальность, добудь именно тут виноград, найди именно в этом мире готовое вино».
«Приветствую вас, рыцари из другого мира», — снова пробасил король. «Я ценю вашу решимость прийти к нам на выручку. Скажите, когда подойдут основные силы, и мы сможем все вместе загнать детей ада обратно, породившие их огненную гиену?»
Вперед выступил Манивальд.
«Ваше Величество!» — тоже стараясь басить, заговорил он. «Мы рады иметь возможность оказать поддержку нашим братьям, попавшим в столь трудную ситуацию. Я хотел бы переговорить с вами лично, как именно мы можем помочь вам, и какое содействие вы, в свою очередь, готовы оказать нам в этой борьбе».
«Будет выбивать квесты и условия, на которых будут делиться слава и трофеи в битве с нечистью», — сообразил я. Немножко заедало, что параллельный мир открыл я, а переговоры будет вести Манивальд, но здравый смысл призывал нормально это воспринимать. Во-первых, на то он и лидер огромного клана, а во-вторых, я же ему продал проход в этот мир. Должен же он окупить свои расходы.
«Это разумно, друг мой», —
тут же ответил Перфундар.
«Пойдем со мной вон к тому столу и все сразу обсудим. А потом я хочу переговорить с Троем и его красавицей, Адельхейд. Ты же захватил ее с собой, верно?»
«Я здесь, Ваше Величество», — выступила вперед Адельхейд. Как и меня, в красном полумраке зала ее не было видно королю до тех пор, пока она не сняла смастеренные эльфом артефакты.
«Вот и славно!» — ответил король. «Отдыхайте пока с дороги, вас пригласят».
Манивальд ушел вместе с королем к столу для пиршеств в уголке обсуждать свои дела, а остальных членов нашего отряда окружили придворные Перфундара, начавшие жадно выспрашивать, какие силы мы можем привести для ведения боевых действий.
Меня же лично озаботила мысль, с чего это король осведомился о присутствии Адельхейд. Мне еще с королевства горных эльфов не понравилось, когда у венценосных особ появляется особый интерес к тем, кто меня окружает. Нам с Адельхейтом в тот раз стоил жизни ее родителей и серьезных потрясений. Блин, и там за ней охотятся члены могущественной гильдии колдунов, и здесь тоже какая-то фигня возможна. Ну да ладно, надо прощупать ситуацию получше. Мало ли, это всего лишь обычная любезность. Примерно через полчаса Маннивальд встал из-за стола, откланялся и направился к нам, а за мной тут же прибежал Герольд.
«Соизвольте пройти к его королевскому величеству!»
Слегка запыхавшись, обратился он ко мне, Адельхейд. «Мы соизволили». По молчаливому жесту короля устроились напротив него за тем же самым столом. Мне тут же поднесли пиво, а Адельхейд в этот раз налили бокал вина.
«Так как, Трой? Готов ты выполнить мое последнее задание? Пробраться в захваченный нечистью дворец и открыть потайной ход для моей армии?»
Тут же спросил меня Перфундар.
«Эх, где же моя запасная жизнь, на которую я так рассчитывал, когда с охотой принимал это задание? А без нее идти туда — это чистое самоубийство.
Я думаю, Ваше Величество, что нам лучше отложить эту атаку на 3-4 недели, — осторожно начал я. Она будет гораздо эффективнее, если к нам присоединятся 1000 воинов, которые приведет лидер клана Гордость Победителя Маннивальд. Тогда из простой вылазки, чтобы насолить захватчикам, это сможет стать началом конца для оккупантов». Король нахмурился, видимо, ожидая не такого ответа.
«А если я хочу все же проделать это в ближайшие дни?»
«Да, неприятная ситуация. Отказать королю напрямую? Они выкинут ли меня тогда прямо к чертям, в прямом и фигуральном смысле, за трусость?» Секунды шли, напряжение за столом нарастало, и тут меня торкнуло. Я же сам хотел переговорить с Перфундаром совсем по другому вопросу. Но кто мне мешает его использовать себе на пользу и поэтому? «Есть еще один важный аспект, Ваше Величество. Почему стоит обождать несколько недель?» — уверенно заговорил я и с таинственным видом огляделся по сторонам. «Только никто не должен слышать то, что я скажу. Потому что это важная тайна.
Короли, как и все остальные, обожают важные тайны. Перфундар не был исключением. Подозвав к себе стоявшего за ним Герольда, он дал четкие инструкции отогнать всех от стола подальше, не пуская и официантов. Дождавшись, когда приказ был выполнен, он кивнул мне, разрешая говорить.